Перевод 48 стиха. «Выслушав рассказ Суты Госвами о сотворении Вселенной, Шаунака Риши спросил его о Видуре, поскольку ранее Сута Госвами упомянул, что Видура ушел из дома, покинув всех своих родственников, с которыми ему было нелегко расстаться. Шаунака Риши сказал: «Будь добр, поведай нам, а какие вопросы обсуждали Видура и Майтрея, беседуя о трансцендентном? О чем спрашивал Видура и что отвечал ему Майтрея? Расскажи также о причине, по которой Видура порвал отношения с членами своей семьи, и о том, почему он снова вернулся домой. Поведай нам также о том, что делал Видура в местах паломничества». Комментарий Шрилы Прабхупады. Шри Сута Госвами рассказывал о сотворении и разрушении материального мира. Но из этого стиха становится ясно, что Риши во главе с Шаунакой хотели услышать от него о трансцендентном, то есть о предметах более возвышенных, нежели физическая реальность. Всех людей можно разделить на две категории – тех, кто очень привязан к грубому физическому телу и материальному миру, и тех, кто находится на более высоком уровне развития, интересуется трансцендентным знанием. И те, и другие, то есть и материалисты, и трансценденталисты, смогут найти много полезного для себя на страницах Шримад-Бхагаватам. Те, кто слушает рассказы о славных деяниях Господа в материальном мире, получают от Шримад-Бхагаватам то же благо, что и те, кто слушает повествования о его деятельности в трансцендентном мире. Материалистов больше интересуют законы природы и механизм их действия. Разные физические эффекты кажутся им чудом. И иногда, очарованные этими чудесами, они забывают о величии Господа. Им следует понять, что материальная энергия, творящая эти чудеса, приводится в движение Господом. Роза, расцветающая в саду, постепенно принимает присущие ей очертания и становится такой прекрасной не просто потому, что подчиняется слепому закону природы, хотя кому-то может показаться, что это так. За этим законом природы стоит совершенное сознание Верховного Господа. В противном случае в мире форм не царила бы такая гармония. С таким же тщанием и вкусом художник не изображал, розу на холсте, нарисованная им роза по своей красоте не сможет соперничать с настоящей. Что ж тогда дает нам основание утверждать, будто красота настоящей розы возникла волею слепого случая, без участия разума? К подобному выводу может прийти только невежественный человек. Из приведенного выше описания процесса сотворения и уничтожения Вселенной становится ясно, что высшее сознание, пронизывающее собой весь этот мир, способно устроить все самым совершенным образом. В этом проявляется вездесущность Верховного Господа. Но находятся люди, которые, хотя и называют себя трансценденталистами, на самом деле еще глупее вульгарных материалистов. Они заявляют, что тоже обладают всепроникающим высшим сознанием, хотя и бессильны доказать это. Подобные глупцы не знают, что происходит у них за стеной, но, несмотря на это, мнят себя обладателями космического всепроникающего сознания Верховной Личности. Им тоже будет полезно послушать Шримад-Бхагаватам. Из Шримад-Бхагаватам они смогут понять, что одних претензий на обладание высшим сознанием еще недостаточно, чтобы действительно обрести его. Тот, кто претендует на обладание высшим сознанием, должен доказать это в физическом мире. Однако Риши и Знаймишарани были выше и вульгарных материалистов, и псевдотрансценденталистов. Поэтому их интересовали только трансцендентные материи. И им не терпелось услышать о них от подлинного авторитета. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамена тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамена бутали сваям рупа кадамахям дадати свападантикам Ванча калпа тарубешча, крипа сингупья эвача, патита нам павани пью, вайшнаве пью намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхар, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Намо Вишну Падая Кришна Приштхая Будалейши Мати Бхакти Виданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарины Нирвишеши Шуньявади Пашчати Адейши Тарины. Еще раз перевод. Выслушав рассказ Суты Госвами о сотворении Вселенной, Шаунака Риши спросил его о Видуре, поскольку ранее Сута Госвами упомянул, что Видура ушел из дома, покинув всех своих родственников, с которыми ему было нелегко расстаться. Шаунака Риши сказал: «Будь добр, поведай нам, какие вопросы обсуждали Видура и Майтрея, беседуя о трансцендентном? О чем спрашивал Видура и что отвечал ему Майтрея? Расскажи также о причине, по которой Видура порвал отношения с членами своей семьи, и о том, почему он снова вернулся домой. Поведай нам также о том, что делал Видура в местах паломничества». Так, это вопросы Шаунаки Риши, мудреца. И здесь он проявляет интерес к тому, какие вопросы до этого обсуждали Видура и Майтрея в более древние времена. И фактически это уже завершение второй песни «Шримад Бхагаватам». Начнется скоро третья песня. И в этой третьей песне как раз начинаются вот эти вот диалоги Видуры и Майтреи, которые касаются очень широкого спектра тем, и материальные, и духовные. И Шрила Прабхупада в комментарии затрагивает эту тему о соотношении интереса к материальным вещам, к духовным вещам. Казалось бы, вот если ты интересуешься одним, ты уже не должен интересоваться другим. Однако люди в этом материальном мире чувствуют на себе какое-то влияние материальной энергии. Они не понимают, кто такой Бог, что такое душа, каковы законы Бога. И поэтому для того, чтобы они не просто приняли какую-то веру в существование некоего Бога, а чтобы они увидели этому некое подтверждение, существуют также и такие сферы, где показывается, как дух действует через материю. То есть, допустим, просто увидеть душу или Бога мы не можем. У нас нет таких глаз сейчас. Вот. Но если мы покажем, каким образом душа ведет себя в материальном мире, и по косвенным признакам мы увидим, что действительно материя просто сама по себе так себя вести не может, а что это более высокая природа проявляется через более низкую природу, то вот это уже для обусловленной души является, ну, каким-никаким эмпирическим доказательством существования высшей природы. И это важно на начальном этапе, потому что если человек обладает верой в Бога, в душу, но кроме веры у него нет духовного знания, то эту веру очень легко покачнуть. Кто-нибудь приведет какой-нибудь другой аргумент, и все, так сказать, и вера этого человека рухнула. Вот о том, как рушится вера начинающих людей, каких-то начинающих верующих, много всяких разных примеров и рассказов. Вот, потому что люди не понимают, кто такой Бог, мы должны ему или он должен нам. Они думают, что я попросил что-то у Бога, а Бог не исполнил мое желание, значит, Бога либо нет, либо он глух к моим просьбам, либо он равнодушен, в любом случае он мне не интересен. Вот и все, вот там вера рухнула. Вот потому что человек думает так, что, ну, если Бог есть, он же большой, он же богатый, он сильный, он все может, а я тут вот бедный, несчастный, слабый, больной, запутался в материальной природе, почему бы ему из любви своей взять и мне-то просто раз так вот просто и не помочь. Да? Вот. И представьте себе, что такое происходило бы на каждом шагу. Верующих было бы пруд-пруди. Да? Вот. Я пришел, что-то Богу заказал, и тут же мне, как говорится, все, бесплатная доставка в мгновение ока. Вот. То есть, ну прям, и действительно, Бог же всемогущий, он же может это сделать. Да? Но мы видим, что это не происходит. Этого не происходит и никогда происходить не будет. Вот. И у людей возникает естественный вопрос. Ну как же так? Мне сказали, поверь в Бога, он решит все твои проблемы. Вот я поверил, вот я пришел со своей проблемой, а проблема не решается, а иногда даже усугубляется. И где же ваш Бог? Почему он не помогает? Почему он не вмешивается? Почему он не поддерживает меня? Наверное, он меня просто не любит. А чего это я его должен любить? Вот вам все. Вера без знания. Очень легко и просто. Понимаете? Вот. Поэтому, хотя мы говорим, что да, вот есть сфера чистого духа, духовный мир, духовная энергия, все прекрасно, все это материально, это как гиря на ноге. Зачем нам все эти гири? Вот давайте говорить о чистом духе, который стремится просто ввысь, стремится к Богу, и как хорошо. Это действительно мир любви, мир чудес и так далее. Вот. И это прекрасно. Действительно, зачем нам нужны все эти гири материальные, там все эти гуны, связывающие нас с закон кармы и прочее. Вот. Чистому трансценденталисту действительно все это не нужно. Он говорит только о расе, о сокровенных отношениях, Радхи и Кришны, жители духовного мира. Но если его спросить, а почему Бог не исполняет желания обычных людей в этом материальном мире, если этот человек имеет просто веру, но не имеет духовного знания, что он ответит? Что он ответит? У него должно быть в голове какое-то ясное понимание, почему так любящий, милосердный, всемогущий Бог не реагирует обязательно так, как мы этого ожидаем, а реагирует как-то необычно. Он может давать такой ответ, который нам непонятен. Мы молимся, 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 ответа нет. Тот, кто понимает язык общения, он понимает, что молчание – это тоже ответ. Может быть, не тот самый, который мы ждали. Но это молчание может означать, что вопрос неправильно задан, понимаете? То есть переформулируй свою просьбу, переформулируй вопрос, измени свое понимание. То есть ты обращаешься к Богу, то это значит, что нужно с какими-то немножко уже не такими примитивными вопросами обращаться, понимаете? Вот, поэтому Бог это не автомат, Бог это не мальчик на побегушках, который должен нам на все отвечать и все наши запросы и вопросы выполнять и так далее. Вот. Поэтому мы видим, что когда Видура с Майтреей встретились, казалось бы, встречаются два великих преданных. Встречаются два великих преданных, они должны какие-то великие темы обсуждать, правильно? Мы не ожидаем, что встретились два каких-то продвинутых преданных, они будут там какую-нибудь экономику или политику, или какие-нибудь там последние сплетни обсуждать. Они вряд ли это будут обсуждать. Они возвышенные личности, предполагается, что они какие-то возвышенные темы обсуждают. Вот. И тут мы видим, что такой шанс у Видуры с таким мудрецом Майтреей, который лично слушал Кришну непосредственно. Вот, казалось бы, все лишнее можно убрать, только самое главное, по сути, духовное. Но вот Видура стал задавать Майтрей уже в третьей песне, чуть позже, довольно-таки странные вопросы. Почему все живые существа в этом материальном мире стремятся к счастью, но вместо этого получают страдания? Как так? Что это такое? И вот только что там до этого было рассказано, значит, про то, как творится материальный космос, что Верховный Господь творит материальный космос. Вот, и, естественно, возникает вопрос, если Бог сотворил материальный космос, видимо, он как-то с этим космосом связан. А какая связь у Бога с космосом? Может быть, он как-то частично ответственен за все то, что здесь происходит? Если вы что-то такое создали, значит, какую-то, не знаю, систему, да? Вот, и в этой системе какие-то люди поверили в вас, они пришли сюда, да? Допустим, вы построили там какой-нибудь торговый центр или что-то еще, пригласили гостей на открытие, там какая-то церемония, и все, и вдруг все люди заходят, на них там падает потолок или обрушивается какая-то лестница или еще что-нибудь такое, ну сразу какие-то вещи, то сразу же руководство вот этой вот системы, которая все это организовала, оно становится ответственным за это, понимаете? С них потом три шкуры дерут, вот с тех, кто все это организовал. И тут, пожалуйста, вот вам материальный мир,
казалось бы, добро пожаловать, столько здесь ожиданий, живое существо смотрит на материальный мир, а происходит в массе своей, в основном, неприятности. Вот, и возникает вопрос, мы можем предъявить что-то, какую-то претензию создателю этого мира? Может быть, он как-то не так все сделал, как мы ожидали? Но, как мы узнаем из Бхагавад-гиты, Кришна не несет никакой ответственности в этом материальном мире. Он легко устроился, вообще классно, да? Этот материальный мир создал, мы тут страдаем, а он ответственности не несет. И опять возникает сомнение у людей, которые есть, которые обладают некоторой верой, но не обладают знанием. Опять же, нужно понимать, как взаимодействует живое существо с материальной природой, в чем его ответственность, в чем ответственность Бога. Вот. И поэтому Видура с Майтреей будут обсуждать очень широкий спектр вопросов, как чисто духовных, так и материальных. Потому что для начинающего человека, который только получил веру духовную, очень важно, чтобы эта вера имела некое подкрепление в форме знания. Потому что иначе, если у него есть только вера, но он не понимает, почему происходят те или иные вещи, которые ему кажутся несправедливыми, и где здесь всемогущий Бог, для того, чтобы эти вот вещи как-то у него не разрушали его веру, чтобы все эти факты негативные не разрушали его веру, ему необходимо иметь знание о том, что у живого существа есть своя индивидуальная ответственность, есть закон кармы. Есть карма разных видов, вот, прарабдха там и так далее. Вот, и что, допустим, сейчас человек может быть вполне хорош, но какие-то остатки прошлой кармы к нему приходят, и возникает вопрос, почему с хорошими людьми происходят плохие вещи. Или наоборот, допустим, почему с плохими людьми происходят хорошие вещи. И что кажется человеку вот на таком этапе восприятия ограниченном крайне несправедливым. Вот, поэтому для того, чтобы эти вещи как-то, так сказать, отложились, вот, и чтобы вера человека была подпитана и укреплена вот этим вот знанием, для этого Видура с Майтреей обсуждают самый широкий спектр вопросов. Вот и, допустим, когда Шрила Прабхупада встречался, он с разными людьми встречался. Есть люди, которые обладают достаточным запасом бхакти сукрити, у них есть вот это вот благочестие из прошлого, и поэтому какая-то могущественная личность духовная что-то говорит, Шрила Прабхупада что-то говорит, и вот эти вот слова его, они как бы сажают семя веры в сердце этого живого существа, он начинает легко следовать. Хотя он, может быть, не понимает всех тонкостей, он начинает легко следовать. А есть другая аудитория, допустим, Прабхупада неоднократно встречался с учеными людьми. У этих людей, у них скорее такое гьяна сукрити, то есть у них они интеллектуалы, у них хорошо получается учиться, они такие мозговитые, вот. Но им не хватает бхакти сукрити, им не хватает какой-то веры. И есть какой-то один разговор на видео, записан даже Прабхупада с группой ученых, где-то там в Лос-Анджелесе встречается, и он говорит: ну вот я говорю, Кришна Бог, об этом говорят шастры, мой духовный учитель это принимал, Господь Чайтанья это утверждал, почему вы не принимаете? И смотрит на них, и они смотрят на него, такая пауза. То есть великий святой говорит эти вещи, и сидит интеллектуальная аудитория, то есть люди, обладающие этим гьяна сукрити, которые хорошо и легко учатся, но им не хватает бхакти сукрити, поэтому их нет, они не могут слепо принять. Они так говорят, ну, они культурные люди, говорят, ну, Шрила Прабхупада, нужны же какие-то доказательства, там, какие-то свидетельства, что-то еще. Вот, а другая аудитория слушает его, им не требуются эти доказательства, понимаете? То есть они это приняли, но потому что им бхакти сукрити, они уже, вопрос, тема сомнения, она уже у них где-то в прошлой жизни была решена. Теперь у них есть вера, то есть у них есть какая-то хорошая почва в сердце, и поэтому они легко принимают эти вещи. А кому-то нужно доказывать. И что делает Шрила Прабхупада? Он какую-то свою аргументацию использует, на кого-то из ученых это действует, на кого-то не очень, но Прабхупада говорит своим ученикам, которые, допустим, занимаются наукой профессионально, ученые, он говорит, что вы должны создать, вернее, даже он сам еще при жизни своей в 1974 году создал институт Бхактивиданты. Он говорит, этот институт, вот эта формация должна служить цели налаживание диалога с самыми разумными людьми, с учеными, людьми, которые не будут слепо ничему верить, с людьми, которым нужны какие-то определенные доказательства. И поэтому ваше служение, дорогие мои ученики, состоит в том, что вы используете свой разум, используете то, что вы владеете, допустим, языком науки, вы с ними, как говорится, на одной волне, на одном языке разговариваете. Вот вы должны доказать душу, Кришну и так далее, для тех живых существ, которые обладают определенным большим авторитетом в обществе, потому что когда ученые что-то говорят, все говорят, ну да, они же самые умные, им виднее. Да? Вот, то есть авторитет ученых, он по умолчанию высок. Вот, и поэтому, если вы, как преданный, он обращается к этим интеллектуалам, своим вот ученым, ученикам, вот, будете разрабатывать вот эту вот тему, как доказать существование Бога, души в этом материальном мире, то есть на языке более адекватном и доступном для всех людей, это и будет ваше служение, потому что это очень важно. Это для многих людей некая какая-то вот недостающая ступенечка, которая разделяет чистое духовное знание и материальный опыт, и люди не видят никакой связи. Вот. Поэтому Шрила Прабхупада благословил вот это начинание и своих учеников, которые в этой теме были, там его ученик Сварупа Дамодара с вами, который бывший там доктор Синг, вот, Садапута Прабу, кто-то еще там был. Вот. То есть сначала их было не так много, Брахматиртха, вот, этот, который тот самый Боб Коэн, с которым Прабхупада эту беседу вел, то совершенные вопросы, совершенные ответы. Вот, то есть несколько человек было, но с течением времени эти преданные начали свою деятельность, и постепенно, это непростая очень сфера, это не просад распространять, не харинаму петь, вот это служение, которое требует совсем другой квалификации, очень высокой квалификации. Вот, и поэтому там, как говорится, таких быстрых плодов нет. Вот, но они уже постепенно есть, их уже не так уж мало, я наблюдаю за тем, я подписан к одному там чату в этом, в Телеграме, РИБ называется, Российский институт Бхактивиданты, вот, и там много преданных, которые в сфере науки трудятся, как правило, они преподаватели там в разных местах, вот, и они преданные, вот, и у них у всех совершенно разные направления сферы изучения, вот, я помню, как это все, в общем-то, так сказать, ну, начиналось робко, один, два, три человека что-то такое написали, а сейчас вот из всего того, к чему я подписан, это самый, наверное, вообще активный чат. Там столько всего происходит, регулярно какие-то статьи о том, о сём, какие-то выступления. У меня и физически сил вообще не хватает все это прочитывать, но я внутренне радуюсь, потому что там такая повышенная активность, столько всего происходит. Вот. То есть смысл в том, что это очень важная сфера, и мы можем думать, ну к чему нам то, что тут вот все эти материальные творения, то да сё и прочие вещи, а к тому, что большинство людей просто не могут принять чистую духовность и вот так вот просто поверить. И даже если они поверили, вот, но потом начинают происходить какие-то события в материальном мире, которые, как им кажется, бросают тень на репутацию всемогущего, справедливейшего и всех любящего Бога, вот, то у них, естественно, будут возникать соответствующие вопросы, на которые нужны ответы, глубокие ответы, и не просто ответы в стиле там, «веру и не умству». Мы знаем, кто такие ответы дает, да? Так это тот, кто сам не знает, и он другим предлагает тоже не знать, он говорит «веру и не умству». Да? Вот, потому что сам не знаешь, поэтому и других в сферу незнания тоже, в сфере веры оставляешь людей, и не более того. Вот, а люди, которые знают, то есть они и объясняют другим. И, допустим, я помню, лет уже, может быть, наверное, нет, уже больше, лет уже 20 назад, наверное, я купил одну брошюрку от этого института Бхактивиданты под... Еще, кажется, жив был Сварупа Дамодара с вами, вот, под его редакцией. И там как раз была такая интересная статья о эмпирических доказательствах души. То есть там приводится 6 эмпирических доказательств души. Они там вводят термин спиритон, это вот духовная частица, спирит, дух, да, которая сообщает жизнь, сообщает сознание вот этому материальному телу. Вот потому что, ну, мы знаем концепцию материалистов о том, что сознание – это продукт высокоорганизованной материи, то есть непонятно, как сама по себе материя вот так вот высоко организовалась, настолько высоко организовалась, что появилось сознание, у этого сознания появились какие-то там моральные категории, кому-то там птичку жалко или еще что-то там, какое-то сострадание, какое-то желание помочь, вообще неспособность терпеть страдания других, то есть какие-то абсолютно метафизические категории, совершенно кажется ненужные, да, излишние эти отягощающие нашу совесть, осложняющую нам жизнь, вот, они не нужны как бы для выживания, получается, да, вот, но почему-то они существуют, и почему-то есть некое стремление к чему-то высшему, что в свое время, я не помню уж, Фрейд, кажется, назвал патологией, что стремление, поиск смысла жизни, он, по его понятию, это патология некая. Вот, то есть, ну, люди не реализовались, как он говорит, в привычной такой сфере, да? И вот теперь им в качестве некой компенсации нужно знание там, какой-то там о высшей природе. Вот. Итак, там интересно называется вот эти вот шесть признаков этого спиритона, и перевод состоит в том, что мертвая материя не проявляет признаков жизни, то есть она, ну, не шевелится, а живая материя проявляет признаки жизни. Ну, простой пример, да. Вот автомобиль, он и с водителем, и без водителя, это просто автомобиль, машина. Но когда водителя нет, автомобиль не проявляет признаков жизни, там фары не мигают, никуда он не движется, сигналов не подает. Стоит водителю сесть внутрь, та же самая машина, она как была мертвая, так и остается, она начинает проявлять признаки жизни. Это первый признак присутствия спиритона или духовной частицы в теле. Вот. Вторым признаком является то, что материя сама по себе без души, без сознания, имеет очень простую структуру. Очень простая она. То есть, сравните там какую-нибудь, допустим, просто кристаллическую решетку какого-нибудь там минерала и так далее, и структуру живой клетки, она там в разы вообще, на порядки сложнее, да, и эта живая клетка, она состоит там из молекул, атомов и так далее, то есть жизнь требует очень высокой организации, там сложнейшие какие-то химические процессы в этой клетке происходят и так далее, да. Третий признак присутствия спиритона в материи – это наличие обмена веществ, метаболизма. То есть что-то новое входит, а старое выходит, потому что любой живой организм, он питается чем-то. И эта пища, она приходит извне, потом она усваивается, отработанный материал выходит, что все полезное остается и так далее. То есть мертвые организмы, там где-то этого сознания спиритона нет, там нет никакого метаболизма, обмена веществ. А живые организмы, даже самые простые, они там это присутствуют, растения там, там какой-то фотосинтез и так далее, все это их форма пищеварения, что называется, такая, потому что они так устроены, эти растения. У людей это по-другому происходит. Вот так, это третий признак. Четвертый признак состоит в том, что мертвая материя не воспроизводит себя. Допустим, старая машина перед смертью, она новую машинку на свет не произведет, да, иначе весь автопром бы, так сказать, пошел бы крахом, да, вот, то есть каждый механизм сам себя воспроизводит, ничего нового покупать не надо, да, вот, а живые организмы воспроизводят себя, даже какие-то растения, да, все, они оставляют после себя семена, из которых вырастут новые растения и так далее, то есть это тоже очень важный признак, что там, где есть вот эта вот жизнь, исходящая из спиритона, она проявляется в том, что жизнь сама себя воспроизводит, появляются подобные формы. Вот. Далее признаком спиритона является то, что материальная, просто мертвая материя, она растет за счет внешнего накопления массы. Допустим, если вы возьмете какой-нибудь кристалл соли, положите его в какой-то такой интенсивный соляной раствор, то этот кристалл будет расти. В том смысле, что просто масса будет увеличиваться, и вот и все. А когда растет материя, внутри которой есть душа, это проявляется в том, что раскрывается сознание этого живого существа. Сознание, допустим, мы видим детство, да, юность, зрелость. То есть живое существо не просто в размерах увеличивается, а сознание его раскрывается, что отсутствует в мертвой материи. И последним эмпирическим признаком присутствия вот этого спиритона является то, что при воздействии на мертвую материю, а мертвая материя реагирует чисто так вот, ну, механически, допустим, ударили его по мячу, мяч отскочил от стенки и потом где-то он кто-то там закатился и все. А если вы ударите человека, или там какое-то другое живое существо, оно будет кусаться, отбиваться или убегать от вас, адаптироваться, защищаться. То есть этот принцип адаптабельности, какой-то такой живой реакции, он обязательно будет присутствовать там, где есть спиритон. Вот если вы просто там камнем о камень ударили, никакой реакции, чисто, кроме чисто физической, не будет. Вот, вот это вот шесть признаков того, что есть что-то еще в этом материальном мире, кроме материальных элементов. И вот этот вот невидимый компонент, он обладает другой природой. Как во второй главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, то, что пронизывает все тело, является неразрушимым. Неразрушимым. Прабхупада дает там пояснение, что речь идет о сознании, об этой самой как раз атомарной частице духа, вот этом самом спиритоне. Вот. И подобные вещи как раз является той самой, может быть, недостающей ступенечкой для многих людей, которые привыкли видеть в религии просто некую слепую веру. Нет вот этого момента перехода, а мы же живем в век рационализма, да, когда все должно быть, так сказать, четко объяснено, пояснено, там как-то логически, эмпирически, пратьякша, анумана, они имеют большой авторитет в этом материальном мире. Сейчас для людей просто так кому-то поверить, шабду чью-то принять на веру, это редкий случай. Вот, то есть в основном люди требуют пратьякшу и ануману, то есть эмпирические какие-то логические доказательства. Вот, и поэтому хорошо, если вот эти вещи все присутствуют. Вот, и, хотя, конечно, диалог Майтрея и Видуры, это может быть не обязательно вот такое эмпирическое доказательство, но, тем не менее, там есть очень мощная анумана, логика, которая показывает, каким образом идет тот же самый процесс творения. И Прабхупада дает свои комментарии, что, в общем, позволяет как-то сложиться некой целостной картинки и понять положение живого существа в материальном мире. Поэтому прежде чем мы поймем свою роль в духовном мире, как там наши отношения, раса, любовь и так далее, вот, очень важно, чтобы мы поняли, как работают вот законы вот этого материального мира. И поэтому мы знаем, что первая тема Бхагаватам в строгом смысле слова это вот сарга-висарга, да, невидимое творение, потом тонкое, уже видимое творение, с тханом, все вот эти вот вещи, связанные с местом нашего обитания, как здесь происходит поддержание, пошаном, что движет живыми существами, принцип ути, да, что это ути, оно может быть движено как бы дурными самскарами или позитивными самскарами, и поэтому люди делятся на божественные и демонические натуры, потому что в основе их усилий лежат совершенно разные мотивации, вверх-вниз или там со всякими разными своими особенностями. Вот, поэтому, как Шрила Прабхупада пишет в своем комментарии, Бхагаватам, изучение Бхагаватам полезно будет всем категориям живых существ. И материалистам, и начинающим трансценденталистам, и продвинутым трансценденталистам. Вот, поэтому изучение Шримад Бхагаватам является крайне полезным для всех категорий живых существ. Хари Кришна. Нас, прошу прощения, немножко задержал по времени. Какие-то вопросы, комментарии, да.
А вы сказали, вот это пятый признак был, то есть простая материя, она, точнее, душа, она увеличит сознание, а не просто размер. А вот они говорят, люди, что есть рост, а есть реинкарнация. То есть они как говорят, что это как, ну это просто душа, ну как бы растет. То есть как появился это вообще термин? То есть,
какой термин?
Ну вот они говорят, что это просто рост, ну что ребенок, юноша, ну как бы и это нормально. Вот.
Я не понял, каким образом это противоречит реинкарнации?
Ну они говорят, никакой реинкарнации нету, просто растет.
Они так говорят, потому что они очень ограниченно понимают реинкарнацию. То есть они понимают реинкарнацию как нечто внешнее. Из одного тела в другое, что невозможно проверить реально. Поэтому Кришна, чтобы облегчить им, таким людям, понимание, приводит 13 стих 2 главы Бхагавад-гиты, который все знаете наизусть. «Дайхина смини адхады гей, калмарам яванам джарат, адхады хантара праптир дхира татрана мухяти». И в этом стихе Кришна говорит о реинкарнации в ее двух как бы, этапах. Внутренняя реинкарнация, как человек в рамках одной жизни, да, меняет тело ребенка, потом на тело юноши, потом на тело старика. Это внутренняя реинкарнация. Он говорит, ядха-тадха, подобным же образом Живое существо переходит из одного тела в другое. То есть он уравнивает здесь эти вещи. Понимаете? Поэтому, допустим, они говорят, внешняя реинкарнация нет, это просто индийская вера такая. Но внутренняя-то есть. Это же медицинская наука подтверждает, что каждые 7 лет все клетки тела заменяются. То есть, технически говоря, каждые 7 лет мы в новом теле. Это просто факт, научный факт. Понимаете? При этом сознание обладает свойством постоянства и неизменности. Тело меняется, а сознание не меняется. Образованность, опыт, это все набирается. Но само осознание «я есть», оно остается неизменным, понимаете? И поэтому 70-летний человек может посмотреть на свои детские фотографии и говорить «это я». Хотя по телу это уже совсем не я. Его тело уже 10 раз изменилось, понимаете, если ему 70 лет, и каждые 7 лет меняется. Вот поэтому технически, с точки зрения тела, это не он. Но он говорит, это я, потому что сознание обладает свойством постоянства. Понимаете, когда люди спорят, они говорят, никакой реинкарнации нет, это вообще не кандидаты для того, чтобы вести с ними беседы. Для нас кандидаты вести с ними беседы, это люди, которые имеют маломальскую веру, но им не хватает знания, понимаете. Вот теперь у них есть вера, и мы можем обогатить их знанием. А люди, которые вообще там все в штыки, это не наша аудитория, понимаете? У нас нет необходимости с такими людьми разговаривать. Потому что мы им даем знания, а у них даже веры еще нет. А вера – это первично. Вера – это не антитеза знания. Вера – это начальный этап знания, понимаете? О чем Кришна в 4 главе Бхагавад-гиты ясно говорит. Обладающий верой и контролирующий свои чувства. Вот он может сохранить знания. А люди, у которых нет, то есть вера позволяет ему принять знания, а контроль чувств, аскеза, позволяет ему сохранить, понимаете? А если у человека нет ни веры, ни контроля чувств, он ни получить, ни сохранить не может. Это вообще не человек еще, понимаете? В строгом смысле слова, это еще не человек, а вы с ним разговариваете. Это так же глупо, как разговаривать там, со стенкой там, или с бревном каким-то, понимаете? То есть поэтому для того, чтобы разговаривать с человеком с целью передать ему знания, у него должны быть две квалификации. Первая – вера, чтобы его принять, а второе – хотя бы маломальский контроль чувств, чтобы его сохранить. Если нет ни того, ни другого, вы разговариваете с вагоном, знаете, с таким, в одну дверь вошло, в другую вышло, пустой, все, понимаете? Пусто, пусто. Это не человек еще. Это называется двипада-пашу, двуногое животное. Человек начинается с уровня адхато брахма джигьяса. Пришло, когда человек начинает задать вопрос об абсолютной истине, это значит, что у него уже есть сукрити, благочестие, и он уже способен как-то контролировать свои чувства. Все, до той поры это просто двуногое животное. А какие бы там, так сказать, регалии свои оно не имело. Я такой-то, такой-то, понимаете? Но если у человека нет ни того, ни другого, ни вот этого сукрити для принятия вот этой вот духовной информации, ни способности все это закрепить, понимаете? Процесс не состоится. Поэтому мы не занимаемся просто спорами. А как вот доказать тому это? А никак, понимаете? Аргументы могут быть любые, но если у человека закрыто восприятие, что толку от вашего аргумента? Вот вопрос сейчас у нас. Я дал вправо вот.
Вы привели в лекции 6 признаков, как можно увидеть проявление высшей энергии и низшей энергии. Но вот технологический процесс идет семимильными шагами, и признаки этих проявлений можно имитировать. Ну, например, там робототехника, там динамические признаки человека, можно как настоящего изобразить. Искусственный интеллект, там шагаешь, всем страшно, уже даже какие-то метафизические признаки может имитировать, там какие-то эмоции даже. Вот, как по-вашему, какие все-таки проявления невозможно имитировать этим технологическим процессом, вот, которые прям явно будут засвидетельствовать о том, что все-таки есть высшая энергия, которая проявляется через
низшую? Искусственный интеллект имеет создателя. То есть он создан человеком как некая помощь нам, да? И в нем есть определенная польза. Допустим, он позволяет, допустим, в поиске, анализе там, и так далее. Да? Вот, то есть, если, допустим, я зашел на какой-нибудь там сайт какого-то магазина и купил там какую-то вещь, то мне тут же начинают предлагать подобные вещи. Да? Вот, это означает, что кто-то работает, он говорит, у него есть интерес, давай подкинь ему что-то похожее, да? Может быть, он купит также это. Да? Это все работа чисто искусственного интеллекта. То есть, он построен по определенным алгоритмам. Он не может выйти за пределы тех алгоритмов, которые в него заложены. Вот. И люди могут вкладывать все более и более сложные организмы, вернее алгоритмы, что может делать его все более и более пугающе похожим на человека. Вот. Но самое главное все-таки отличие состоит в том, что он имеет четкого создателя. четкого создателя, и он ограничен определенными параметрами. Можно сказать, что душа тоже ограничена параметрами. Да? Вот. Но у живого существа есть вот эта свобода воли, которая иногда проявляется в странных тенденциях. Вот в одном из комментариев к истории, когда Парвати прокляла Читракету, вот там в одном из комментариев Прабхупада говорит, что у живого существа в этом материальном мире есть странная тенденция вредить себе, вот, то есть действовать себе во вред. Вот. А в то время как, допустим, этот же искусственный интеллект, он запрограммирован утилитарно на какие-то вещи, которые приносят исключительно какую-то пользу. Он не запрограммирован, допустим, на какое-то там пожертвование, на самоотречение, вот такие вот вещи, которые, ну, как бы на жертву, да, он не способен. Конечно, в него алгоритм вложить можно, да, что вот пожертвуй, да, но там нужно быть четко указать, да, сколько, что за сколько, то есть все равно кармический, так сказать, какой-то вот ингредиент. Поэтому вот эта идея самопожертвования, принесения себя в жертву чему-то более высокому, вот, способность нестандартно мыслить, принимать какие-то нестандартные решения, какие-то, может быть, вот такие озарения, откровения, вот это отличает живое существо от искусственного интеллекта, на мой взгляд. Плюс эмоциональность, нестандартная эмоциональность. Вот, допустим, кто-то что-то услышал, его это привело в радость, кого-то это привело в горе, кто-то там погрузился в депрессию там, или еще что-нибудь. Да? Вот, то есть эмоциональные реакции, вот эти вот предпочтения, вкусы, то есть те сферы, которые связаны с гуна-кармой. То есть я думаю, допустим, вот сфера гуна-кармы – это очень тонкий такой момент, который практически начисто отсутствует в сфере вот этого искусственного интеллекта. Там свои какие-то прагматические алгоритмы заложены, вот, но нет поправки, допустим, на вот эту очень тонкую штуку, такую как гуна-карма. Вот, и поэтому я думаю, что отличие принципиальное от этого искусственного интеллекта от живого существа состоит в том, что они, ну как по идее, по логике вещей, надо предположить, что если искусственный интеллект создан, то индивидуальное сознание тоже должно быть кем-то создано. Да? Вот. И если в искусственный интеллект вложены какие-то определенные алгоритмы, по которым он работает, то вопрос, кто вложил эти вот алгоритмы. Да? То есть мы знаем, что есть свабхава, у природы живого существа есть параматма, который контролирует все вот эти вот вещи. Да? Вот. То есть можно отыграть обратно от искусственного интеллекта в сферу того, что если он такой крутой и развитый, да, что говорит о нашей крутизне. Но давайте тогда посмотрим, что лежит в основе вообще сознания и вот этих вот сложных, куда более сложных алгоритмов, чем пока поведение этого искусственного интеллекта. Поэтому вот эти вот все больше и больше подобие, оно создает иллюзию идентичности. И поэтому требуется все более и более тонкое понимание и более тонкая аргументация всех этих тонких вещей, которые лежат в основе всего. И без этого знания обычных людей очень легко обмануть, потому что они этих тонких вещей не понимают, и поэтому будет да все вообще уже практически полный клон человека. Пожалуйста. Четыре регулирующих принципа.
Это вы считаете минимальным?
Это гуна благости, да. Если бы это было что-то невероятное, ну, наверное, никто бы не смог этому следовать. Вот, то есть, ну, вот вспомните, посмотрите, четвертая глава, сейчас не помню стихи, там, по-моему, четвертая глава Бхагавад-гиты, стихи 29-30, где-то там, где вот Кришна говорит, тот, кто обладает верой и чувством контроля, знаю, он сможет, в конце концов, насладиться плодами этого трансцендентного знания, там, где Кришна описывает вот это, слава вот этого трансцендентного знания. Вот, поэтому гуна благости, которую Шрила Прабхупада, как бы, так сказать, предложил нам в виде вот этих вот четырех регулирующих принципов, это и есть то, что... Потому что благость, она же означает что? Способность сохранять, правильно? Сохранять. Вот я получил через веру я открыл свое сердце, и нечто вошло. Теперь это нужно сохранить, да? Какая гуна нужна для сохранения? Гуна благости. Понимаете? Поэтому вот эти вот вещи, принципы, они ограничивают что? Они ограничивают или минимизируют проникновение в наше сознание гуна невежества и страсти, понимаете? Гуна страсти, как правило, искажает, хитрит, там как-то выворачивает наизнанку, а гуна невежества, она просто все это плесенью покрывает и все это в забвение уходит. Вот для того, чтобы минимизировать вот эти вот искажения, идущие от страсти, и забвения, идущие от невежества, требуется благость. А она происходит вот из этих вот вещей. Вот. На этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.